Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Наш цикл «Действующие лица». И сегодня у нас в гостях клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга иерей Александр Сандарев. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Отец Александр, совсем недавно вы приехали с рождественских чтений, где участвовали в направлении, связанном с катехизацией и оглашением. Угу. Вот приходил уже ваш коллега, отец Дмитрий Задурин, рассказывал нам о своих впечатлениях от участия в рождественских чтениях. Вот сейчас хотелось бы расспросить вас. Вот очень часто нам кажется, что вот такие мероприятия, ну вот люди приехали, поговорили, обсудили, ну и все идет как и шло. То есть просто вот какой-то обмен информацией, который не приводит ни к каким реальным сдвигам. Вот есть такое представление, что без катехизации невозможно будущее церкви. Ну вот это представление у нас сложилось, пожалуй, только вот в самые последние годы. Люди стали это осознавать. Ну вот на рождественских чтениях как у вас сложилось впечатление? Все-таки вот это уже аксиома, что без катехизации нет будущего церкви? Или это все еще надо вот доказывать, объяснять, говорить?
Да, это аксиома, то есть фактически все, кто там были. Ну, понятно, что кто в этой секции участвовал.
Но им не надо друг другу уже объяснять ничего,
им это не надо объяснять, что это как само собой разумеющееся, что это в этом и есть традиция церкви, что церковь всегда жила учительством, научением. Собственно говоря, церковь всегда жила катехизацией.
Ну вот как раз таки не всегда, потому что иначе нам не пришлось бы так мучительно к этому возвращаться.
Просто она по-разному катехизировала людей. И вот об этом тоже была речь, что если взять дореволюционную ситуацию, то вообще в целом там человек воцерковлялся, оглашался, катехизировался с самой культурой, самим бытом христианским, православным. То есть что в Византии, что в Древней Руси, православие, христианство, можно так сказать, пропитало все сферы жизни общества. И человек рождался и постепенно проходил вот это научение, он как бы врастал, укоренялся в церковной жизни, так или иначе.
Отец Александр, ну есть такое представление у нас, что в синодальный период как раз вот с христианским просвещением дела обстояли неважно. Мы вот помним это выражение Лескова, что Русь крещена, но не просвещена.
Ну вот здесь как раз таки и необходимо вспомнить, что синодальный период, он начинался как раз-таки периодом секуляризации. Петр I, с него начался, собственно говоря, синодальный период. Вот. Он, собственно говоря, и выделил церковь, сделал как отдельное министерство, вот, и сделал ее, можно сказать, служанкой для государства. Да. И, собственно говоря, синодальный период, он и привел к революции, привел к лихолетиям, вот к этим временам лихолетия, то есть вот эти неправильные отношение к церкви Петра I, использование ее, вот оно к этому привело. Поэтому катехизация в синодальный период, она как бы как раз-таки начала разрушаться в этот период. А если возьмем советский период, то она там не просто разрушалась, она еще и запрещалась. Если в синодальный период мы вот можем это увидеть, такие, можно сказать, отчаянные такие попытки, подвиги миссионеров, там, Николая Японского, Макария Алтайского, Иннокентия Иркутского, Московского, вернее, да, вот, то мы увидим, что они как раз-таки занимались катехизацией тех народов, которым они проповедовали.
Ну, получается, а русский народ оставался практически без катехизации.
Ну, вот русский народ, вот он катехизировался в силу того, что вот он входил в эту систему, там был уклад, община церковная, это все сохранялось с того самого момента, как Русь была крещена. Вот. А Лесков в этом плане, он прав, что Русь была крещена, но не была просвещена. В каком смысле прав? Что, может быть, было недостаточно усилий, совершенных для просвещения Руси. Особенно недостаточных усилий в то время, когда наука стала развиваться, а вера, религия, можно сказать, она
не успевали за запросами времени.
Да, она заморожена. То есть она была заморожена как раз-таки вот со времен Петра Первого она была заморожена. А до Петра Первого, если мы возьмем, то религия развивалась.
Ну вот мы пришли к тому, что, вы говорите, катехизация уже не нуждается, необходимость катехизации не нуждается ни в каких уже доказательствах, да, и так далее. Вот какие бы вы тогда выделили основные проблемы, которыми вот занимались на этих секциях, круглых столах, на рождественских чтениях?
Да, первая проблема как раз-таки, насколько я помню, ее обозначил наш владыка в докладе, что катехизация – это дело всей церкви, всей общины, всего прихода, что это не просто дело какого-то одного церковного учителя или законоучителя, или катехизатора, или педагога, неважно, но это дело всей-всей церковной общины. Не должно быть никого в церкви безучастного к катехизации. Поэтому все должны так или иначе пройти ее, кто не прошел, или допройти, потому что вот так вот оказывается, что на приходе люди, которые уже 20-30 лет, может быть, в церкви, но многих вещей каких-то элементарных они не знают, не понимают, потому что как раз-таки не прошли катехизацию.
Ну, вот часто люди сейчас иронизируют на тему, когда вот обсуждаются какие-нибудь ереси знаменитые, и люди говорят, что да, конечно, вот это вот ересь, и это ересь, ну, а вы спросите у постоянных прихожан в храме, они вообще в этом разберутся, что это ересь? Вот просто задайте им простые такие вопросы, и вы увидите, что большинство из них в этих тонкостях богословских совершенно не разбирается.
Ну, дело даже не в тонкости. Понятно, что в тонкостях богословских, чтобы разбираться, нужно иметь определенную и образованность, и определенный склад ума даже, вот определенную способность мыслить. Дело даже не в этом. Дело в том, что какие-то простые элементарные вещи, которые необходимы для спасения человека, для того, чтобы осознать свой путь перед Богом, а оглашение заключается не только в знаниях. Это очень важный момент, который тоже постоянно проговаривался. Это не просто знание, это опыт всей жизни. И вот оказывается, что вот этот опыт всей жизни, он бывает настолько искривлен, искажен, дефрагментирован как-то, вот неправильно, то главное становится второстепенным, второстепенное становится главным. Примеры очень простые, например, когда человек, ну скажем так, не заботится о милосердии во время, например, вот, ну, вот сейчас Великий пост, да, грядет, когда он во время Великого поста не беспокоится, не печется о милосердии, о каких-то добрых явных делах, о своем христианском служении, но при этом старается неукоснительно исполнять весь устав поста, вот, то он действительно делает вот это перемещение понятий. Собственно говоря, пост необходим для того, чтобы стать ближе к Богу и друг другу. А для этого как раз-таки пост – это время, когда мы оказываем милость и любовь друг к ближнему. А оказывается так, что пост – это просто голодовка.
И порой он даже разъединяет, получается, людей,
да,
вот в семье,
более
допустим.
Того, страшные скандалы, конфликты бывают именно во время Великого поста. И это страшно, что вот такие вещи происходят. Поэтому иерархию ценностей, которую необходимо человеку постоянно помнить о ней, что главное, как вот наш Спаситель говорит, любовь, суд и милость. Это главное, это основное в законе, в чем он и обличал фарисеев. Вот это главное. А второстепенное, собственно говоря, сам, например, устав поста, он в данном случае более второстепенен, не то, что не нужен. Вот это очень важный момент. Второстепенное не значит ненужное. Это тоже необходимое условие для спасения. Вот. Но оно должно быть вторым по отношению вот к главному. Вот как самый простой пример. И таких примеров можно везде вот увидеть. Например, молебен важнее, чем литургия, чем Евхаристия и так далее. Много-много таких примеров в церковной жизни есть. Первая проблема это. Вторая проблема заключается в том, что она вытекает из первой, что община и катехизация – это две единые составляющие, две стороны одной медали. Не может быть такой полноценной, серьезной катехизации без целостной общинной жизни на приходе, и наоборот, не может быть целостной общинной жизни без катехизации. Это вторая проблема. Ну и, конечно, проблемы есть самого содержательного подхода. Как соотнести древний опыт катехизации, который тогда был необычайно адаптирован к тем реалиям, к тем условиям, к современной жизни. Как соотнести содержательную часть оглашения с длительностью оглашения и так далее. Ну вот много таких вопросов, которые были поставлены на рождественских чтениях.
Программа «Действующие лица» у нас всегда подразумевает присутствие двух участников. И сейчас к нам присоединился клирик Вознесенского храма Ирий Дмитрий Ощепков. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Вы тоже были участником рождественских чтений, и хотелось бы услышать о ваших впечатлениях. Что интересного вы услышали? Может быть, какой-то интересный опыт? Может быть, наоборот, какие-то негативные впечатления вынесли?
Ну, я впервые участвовал на этих чтениях, конечно, мне... Хотя сам Данилов монастырь, где проходили чтения, мне близок, мне знаком наместник, у нас тесные отношения. Вот. Но что понравилось в самих чтениях, это, конечно... присутствие священников, которые неравнодушно относятся к катехизации, к миссии церкви, к внутренней миссии, к внешней миссии, что такие люди есть в других епархиях, и люди очень яркие, неоднозначные личности такие, с которыми приятно просто пообщаться и увидеть, что как это близко им и как это близко нам. Но, к сожалению, таких священников очень мало. Очень мало и в Москве, и в Петербурге, и на этом фоне наша епархия, ну, не совсем отстает в плане катехизации, поэтому чем-то удивить или... Конечно, безусловно, опыт работы огромный у некоторых священников, и есть очень интересные наработки, очень интересная жизнь, которая что заинтересовалась. Ну, в принципе-то, так особо ничего не заинтересовало, все понятно. У нас епархия, благодаря владыке, и вот храму Вознесения, Александру, довольно ярко выглядит на фоне. Понравилась организация работы богословских курсов в Кемеровской епархии, где это все организовано, поставлено на широкую ногу, скажем так. И во многих городах по единой системе обучаются люди. Вот этот опыт очень удивителен, уникален, и он, наверное, требует некой апробации у нас, наверное, да, в епархии.
Ну, богословские курсы для кого? Для всех абсолютно? Для мирян, для священников? Миссионерские,
да, все-таки. Миссионерские катехизаторские курсы у них называются они. Для мирян. Угу. Вот, они двухгодичные у них, и что очень важно, что они имеют такой единый центр в Кемерово, и во всех остальных городах они тоже по этому же...
И по единой программе
по единой
работают.
Программе, да, то есть у них такая... То есть если у нас куча всяких курсов, программы, не все разрознены между собой, то у них вот это единое образовательное пространство, оно у них есть, это очень важно.
Ну вот говорил отец Александр о двух основных проблемах, которые на направлении катехизации и оглашения обсуждались. Вы бы какие проблемы основные выделили, как вам кажется? Что сейчас вот является основной проблемой для тех, кто занимается оглашением и катехизацией? Что мешает этому опыту распространяться везде, во всех епархиях, во всей церкви?
Основная проблема – это малое количество священников, заинтересованных в катехизации, малое количество, наверное, миссионеров. Вернее, миссионеров-то много, а вот опытно передать основы христианской жизни, таких людей, к сожалению, немного, опытно живущих христианской жизнью. То есть христианство, православие, как бы мы возвращаемся к словам Лескова. Русь крещена, но не просвещена, да, что много знают о Боге, а как жить, не знают. И я думаю, что одна из насущнейших проблем – это вообще малое количество, в принципе, священников на такой город, как Екатеринбург, 1,5 миллиона. Мы слышали выступление архиепископа Лонгина, по-моему, он говорил, что вот в Греции, в Элладе, там 30 тысяч человек, 4 епархии, 4 епископа, 1 митрополит и, по-моему, около 1000 священников на 30 тысяч человек. Ну, естественно, какой-то результат они могут принести. И если посмотреть на жизнь, вот учитывая опыт нашей катехизации, мы видим, что не больше, ну, наверное, 300 человек может священник окормлять. Есть какая-то критическая цифра, после которой уже невозможно одному священнику нести окормление общины. Требуются другие священники. И если учесть, что, например, в епархии 300 человек, вот умножьте на 300, столько будет православных христиан. И то это при очень таком грамотном оглашении, грамотном научении основам веры, когда священник может действительно передать опыт исповеди, причастия и основ христианской веры, и научить там основам поста и еще чему-то. Мы получаем, что не хватает действительно священников, не хватает катехизаторов, не хватает миссионеров.
Не, ну это понятно, что на сегодняшний день та система, которая сложилась, приходская система, где большинство прихожан на самом деле являются захожанами, в принципе, любой человек может стать захожанином. Эта система, она себя изжила, это была система советского периода, там она, понятно, почему она была в то время, нельзя было учить. Сегодня нужно выстраивать новую систему приходской жизни, вот как раз-таки общинной жизни. Вот об этом говорили. Поэтому, конечно, то, что опыт оглашения на сегодняшний день в нашей всей церкви мозаичные, я бы так сказал, то есть в отдельных частях какие-то маленькие такие кусочки есть, там возникнет что-то. И все это происходит не системно, а за счет энтузиазма отдельных ярких, харизматичных личностей. Поэтому самая первая задача и главное, это чтобы это было системно.
Но это зависит уже от самого высокого священноначалия, как я понимаю. Да. Но есть какие-то сдвиги в этом направлении? Есть ощущение, что вот новый патриарх озабочен прежде всего вот этим?
Да, патриарх озабочен, безусловно, он об этом постоянно говорит. И патриарх, и вот владыка Меркурий, например, и наш владыка озабочен. Но вот та, можно сказать, наверное, косность, которая сложилась, потому что эта система, ее сложно изменить, систему, вот взять, вот там была одна система и другую систему переменить, это нужно сколько усилий, и не только усилий, нужна еще и свободная воля тех людей, которые захотят, но и не только свободная воля, нужно еще и понимать, как менять, потому что это хоть как-то работает, а взять и изменить, что будет. Ну, даже...
Причем и не только работает, а большинство людей устраивает, и большинство духовенства, и большинство захожан и прихожан.
Ну, устраивать не устраивает, просто привыкли.
Просто, ну, если посмотреть реально на ситуацию, что творится у нас в стране, не должна устраивать так ситуация, все-таки, мне кажется, никого. И священники сейчас все чаще и чаще говорят, 20 лет упущено. Но тем-то и уникально православие, что оно как бы не косенела система, но церковь и живая вера всегда имеет опыт исторический и опыт текущего момента. Что она может осмыслить текущую ситуацию и как-то адекватно ответить. И вот здесь вот не побояться надо, что здесь нет ни предательства православия, ни предательства Господа нашего Иисуса Христа, да, когда мы начинаем что-то менять, а именно изменение того подхода к текущей исторической ситуации. Если сейчас необходимо множество священников, если необходимо евхаристические общины, то к этому надо идти. Этого не надо бояться. Оставаться дальше так, что когда один храм, например, в многих спальных районах Екатеринбурга нет храмов, там, Ботанический, Заречный, это говорит, конечно, можно сказать, что вот церковь виновата, что она не добилась там, чтобы построили храм. Ну, мы знаем, как тяжело выбить место под храм, да, как тяжело добиться этого места. Но это также говорит о том, что в этих районах, например, нет общины, которая могла бы заявить о том, что нам необходим здесь храм. А эта община могла возникнуть, может, только вокруг храма. И вот здесь замкнутый круг. Храма нет, общины нет. Общины нет, храма нет. Поэтому, раз мы не можем построить сразу сейчас храм, придется сначала создать общины. И где-то собираться.
А как создавать общину без храма? Есть такой опыт?
А вот опыт первых веков церкви, когда приходилось использовать то, что есть. То, что есть,
домашние церкви.
Потому что, например, собрать 50 тысяч жителей Заречного, например, в храме Вознесения нереально. Нереально, если даже там каждый день собираться. Надо собираться там в районе. И вот патриарх говорит о храме шаговой доступности. Но пока храм такой будет введен в строй, пока модульные храмы спроектируют и запустят производство, пройдут, может, десятилетия. Десятилетия реальных человеческих жизней, реальных гибели душ человеческих и реальных падений, и это время нельзя упускать. Поэтому, скорее всего, мы все сообща подъем к выводу, что необходимо использовать то, что есть. И дома, и там даже можно в подвалах собирать людей, беседы проводить. Да, и
почему это... беседы только? И литургию можно там совершать.
Можно литургию совершать, если владыка благословит.
Чтобы в каждом квартале был домовой храм. Вот, в принципе, на это надо быть нацеленным. Вот есть большой город, например, Ботанический микрорайон. Сколько там? 100 тысяч, где-то, может быть, 200 тысяч живет население. Вот. На это 200 тысяч населения нужно, чтобы было порядка 200 таких домовых храмов.
Да.
В каждом таком большом квартале был маленький домовой храм, где бы люди могли собираться, встречаться, читать Евангелие вместе, изучать его, чтобы была такая общинная жизнь. Вот. Если мы сможем как-то вот эту форму настроить, мы сможем, в принципе, ситуацию в стране изменить. И население нашей страны, россияне, станут таким массовым, в хорошем смысле это слово, массовым православием. Большинство наших сограждан придут ко Христу. Без этой возможности, чтобы люди встречались, общались, изучали Евангелие, молились вместе, невозможно ничего будет сделать.
Отец Александр, вот вы говорили очень важную проблему, которая затрагивалась на рождественских чтениях, и постоянно об этой проблеме слышно на всех круглых столах, посвященных катехизации, о том, что оглашение и катехизация, да и миссия, наверное, невозможны без существования евхаристических общин. Да. Вот я думаю, что многие наши слушатели не очень понимают, о чем здесь идет речь. Все ходят в храм, ну, воцерковленные люди, все там причащаются, то есть присутствуют на Евхаристии. А где критерии, есть в храме евхаристическая община или ее нет?
Ну, все очень просто. Об этом хорошо сказал патриарх, я на него сошлюсь. Он сказал, что, наверное, говорит, когда люди вместе поют символ веры, наверное, у них складывается такое вот чувство солидарности друг с другом, чувство единомыслия. Ну вот пропели символ веры, кто-то причастился, кто-то нет, приложились ко Христу, разошлись и все. Где единство? Где вот эта евхаристическая община? Где свидетельство того, что мы собраны во Христе? Где? Этого нет. Поэтому, если идти от начала, что такое Евхаристия? Это благодарение. За что мы Бога благодарим? За то, что вот Господь, Отец, послал своего Сына возлюбленного за жизнь этого мира, за то, что Сын возлюбленный Иисус Христос стал, пошел на эту жертву, и за то, что Дух Святой снизошел и создал Церковь, и Церковь сейчас живет Духом Святым. Вот мы вместе, не один человек благодарит, вот как единица, а мы вместе благодарим. Поэтому Евхаристия – это общее дело. Поэтому литургия называется общим делом, потому что мы вместе вот это общее дело совершаем. Какое дело? Евхаристия. Но, естественно, получая благодать на Евхаристии, на литургии во время причастия, человек должен с этой благодатью что-то делать. А здесь вступает другой закон Евангелия. Даром получили, даром отдавайте, говорит Господь. Вот он получил, человек, если он в себе это будет держать, то оно уйдет и будет хуже только человеку. Поэтому нужно ему отдать кому-то. Тому, кто живет в отчаянии, в унынии, тому, кто не знает, как дальше жить. Вот это служение, социальное служение, то есть второе общее дело. То есть литургия – первое общее дело, и вот второе общее дело – это социальное какое-то служение. Какие-то общие совместные добрые дела. Миссия, миссионерство совместное, не единоличное, не каждый человек. А у нас сейчас как получается, что причастился человек, потом идет, и где он хочет, говорит о своем христианстве. Это, конечно, тоже важно в личных связях, общениях говорить. Но пока человек делает это только один, и больше ничего другого нет, его проповедь беззубая. Потому что другой говорит, ну хорошо, я хочу быть христианином. Что мне делать? Куда мне прийти? Приходит и смотрит, а там просто ну, вот люди, как вот такие единички стоят, замкнутые сами на своем личном опыте, на своем личном благочестии, и все. Поэтому вот евхаристическая община – это система солидарности, как говорил патриарх, система единомышленников, которые вместе отвечают за общее дело Евхаристию, Церковь, то, что внутри церкви происходит, и отвечает за общее дело, которое Церковь в этом мире делает и творит. Вот пока такого сознания ни у одного человека, ни у двух батюшек, ни у трех там, а у всей Церкви не сформируется, всего прихода, мы не сможем ничего изменить.
А у нас в епархии много таких общин?
В той или иной степени каждая община такая. Мы не можем сказать, что их нет. Все равно что-то есть, просто оно пока вот в таком вот...
В зачаточном
где-то. Еще, может быть, не выражено, или как бы люди вот надеются, они как бы этим живут. Вот
может, такие, боятся.
Чего-то боятся иногда, выразить. Да, боятся как-то себя проявить бывает. Бывает, что проявляют и неудачно проявляют. Вот, бывает, слишком ревностно проявляют, и, что называется, ревность не по разуму. Поэтому этот процесс не должен быть стихийным, он должен быть сознательным, разумным.
А вот то, что вы говорили, отец Александр, об обязательности оглашения и катехизации на приходе, в том числе и для прихожан уже со стажем. Да. Вот я хочу понять технически, как это может быть осуществлено, если тут принцип добровольности все-таки должен быть. Как убедить человека, который уже 20 лет ходит в храм и считает, что он все прекрасно знает, как его убедить, что ему необходима катехизация? Или ты проходишь курсы, или мы тебя здесь в храме больше видеть не хотим? Вот как?
Во-первых, человек приходит на исповедь. Можно его на исповеди как-то вот с ним пообщаться и посоветовать ему. Вот. Во-вторых, у человека, у этого, есть свои родные, близкие, которых надо тоже привести к Богу. Вот их приводит и сам с ними ходит, например, и так далее. Или он становится крестным тоже. Его поспрашивать перед тем, как он крестным стать, он вроде верующий, но его поспрашивать какие-то простые вещи. Вот. Конечно, это добровольно должно быть, конечно. Но проблема-то в чем? Что не в том даже, что он должен пройти катехизацию, а в том, чтобы он стал ее осознавать своим личным делом. Что это его тоже личное дело.
Что он не для кого-то это делает, а для себя.
Да, да. Ну, нет, что в целом та вот катехизация, которая проводится в церкви, это и его личное дело. Для этого он должен понять, как она происходит, как она проходит, и начать в этом процессе участвовать.
Ну, Феофан Затворник говорит вот о двух верах. Вере усвоенной, и он сравнивает как некую детскую веру, что все понятно, все, что надо делать, все понятно. Это, говорит, вера тоже спасительная. И вторая, говорит, вера не усвоенная, а постигаемая постоянно человеком в течение жизни. То есть человек, христианин, проходит некий духовный рост, углубляясь в основах веры, а это прежде всего катехизация, научение самого себя, основам веры, основам догматическим, основам нравственным, основам аскетическим, которые действительно раскрывают в нем те таланты, тот образ Божий, подобие, помогает в полной мере раскрыть этот образ в человеке. Ведь человек, который верит поверхностно, только обрядово, например, соблюдая минимум, например, христианского благочестия, даже больше перекос, например, в аскетике у него, но не знающий в глубине догматов и вытекающий оттуда нравственного богословия, он несовершенный творец заповедей Божьих в мире. Он соблюдает заповедь Ветхого Завета, вот не грешит смертно и считает этим своим долг исполненный. А заповеди евангельские для него остаются просто, ну, таким неким открытием, что вот есть еще такая вертикаль духовная. И некоторые избранные, как вот, может, священники, может, епископы, должны по этой вертикали идти, но не я. А Христос говорит лично тебе, говорит, ты должен идти по этому пути, и это путь спасения. И вот заповеди евангельские, они раскрываются только, когда человек усваивает основу Ветхого Завета, нравственности естественной, да, раскрывает догматику, раскрывает нравственное богословие, и начинается, появляется опытный христианин, знающий путь, вводящийся Богом. И тоже Феофан Затворник говорит, что цель христианства – богообщение, богопознание. И богообщение происходит через опытное исполнение его заповедей.
Если говорить о необходимости катехизации и оглашения на приходе, то не получается ли в некоторых случаях так, что люди приходят в храм, и прежде всего они сталкиваются не со священником, к которому порой боятся подойти, а сталкиваются с людьми, которые просто в храме на каких-то незначительных, так скажем, должностях работают. В церковном киоске продают свечи, там охранник, еще кто-то. И многие свои вопросы адресуют прежде всего к этим людям. Вот как вам кажется, необходимость катехизации на приходе, она относится и к этим людям тоже? Вот не должны ли эти люди прежде всего быть катехизаторами?
Да, должны. И, безусловно, и в нашем храме такая практика существует, когда все сотрудники храма, во-первых, мы с ними проводим беседы, когда дежурим, сами научаемся, потому что сам священник откровение для себя получает некие, да, когда благовествует о Боге. И что важно в создании, вот в этой работе, то, что весь приход начинает говорить на одном языке, все друг друга понимают. И когда все проговаривают те или иные моменты веры, догматические или там нравственные, и приходят к знанию, к единому, ну, святоотеческую, например, открывать для себя совместно, что это вот это и есть некая истина. Здесь надо быть опытным рыбаком, чтобы душу уловить для Бога. Он ничего
так
не понимает.
Так уж хотя бы даже не уловить, а просто человека не оттолкнуть, наверное.
Не оттолкнуть, ну...
Цель-то... Ну, не загрузить его какой-то совершенно неправильной
информацией. Да, здесь должен появиться личный диалог, личная связь какая-то с человеком. Потому что часто у нас ошибка существует у людей, что они пытаются в первую встречу сразу рассказать все христианство и Ветхий Завет, и так нагрузить человека, что он уходит, и, опустив голову, еле ноги волоча из храма, и говорит, я больше туда не пойду, потому что...
Слишком сложно все.
Да, или вывод, что ты грешник, все, ты сгоришь в аду. Вот, поэтому важность подготовки самих сотрудников храма и всего прихода, чтобы они были опытны в оглашении или научены начатком оглашения и катехизации, чтобы осознавали важность, как человек входит в храм, каких людей он видит в храме. как, что он слышит в ответ на свои вопросы. И этот человек приходит же к Богу, и люди, встречающие его, выполняют колоссальную роль, колоссальное послушание от Бога. Они должны человеку помочь, не оттолкнуть его, не испугать его. И вот здесь важен опыт, конечно, и знание, терпение прежде всего, и любовь к людям, приходящим в храм.
Я хотел бы другой момент здесь затронуть, очень важный. Если возьмем исторически и посмотрим, что в истории значила катехизация, кроме того, что катехизация приводила конкретных людей в конкретную церковную общину и занималась тем, что человек входил в новую социальную общность, у него возникали новые взаимоотношения с другими людьми. Но кроме этого, катехизация формировала новый тип культуры. Вот Византия, в принципе, как новая культурная традиция, она ведь не появилась ниоткуда. Вот если посмотреть на Византию, мы можем увидеть в ней вот такой сплав. То есть Византия – это сплав и эллинско-греческой культуры. И мы знаем, что, например, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий, вот мы недавно их вспоминали, они являются представителями эллинской культуры, в самом хорошем смысле этого слова. Необычайно образованные, грамотные, прекрасный греческий язык у них был. Вот, риторы прекрасные были, особенно Иоанн Златоуст. Но кроме всего прочего, они были людьми библейской культуры. И вот этот сплав двух культур, которые иногда пытались противопоставить. Тертуллиан, например, говорил, что общего между Афинами и Иерусалимом. Он в таком в пылу ригористичного такого подхода считал, что все эллинское, все такое языческое, как он считал, должно быть вычищено. Вот. Но не устоял, поэтому впал в ересь в свое время. Тем не менее, святые отцы, они смогли совместить лучшее из одной культуры и лучшее из другой культуры взять. Библейский подход и эллинский подход, и переплавить, можно, я не знаю, какие здесь термины более удобны, переплавить, и создалась новая такая церковная христианская культура, которую вот мы знаем под наименованием Византия. И дальше Византия передала вот эту культурную традицию Древней Руси, и в принципе мы до сих пор живем вот в этом, мы до сих пор живем вот в этом сознании того, что вот мы как православные приобщены вот к этой древней такой длительной традиции. Поэтому катехизация рождает культуру. Культуру. Сегодня у нас проблема культуры. У нас сегодня много разных субкультур, антикультур можно даже найти, но нет культуры, которая бы могла бы стать вот народа...
Объединяющий какой-то.
Как?
Объединяющий,
да. Объединяющий народ, нацию, объединяющий государство. Вот. То есть у нас нет такой культуры. И вот катехизация, если мы сможем ее вот так вот и содержательно, и системно разработать, сотворить для нашего народа, для нашей церкви, она может стать такой культурообразующей для нашего государства, да, иметь вот такую функцию. И сюда поэтому вписываются все вот эти прекрасные свечницы и уборщицы в храмах, которые, и, что называется, и грубое слово сказать, и так далее. Потому что если будет катехизация как вот такой культурообразующий подход, то они все тоже не смогут не быть культурными людьми.
Отец Александр, тогда возникает вот такой вопрос. Если уж вы затронули вопрос культуры, то не должна ли катехизация и оглашение, вот какие-то миссионерские курсы включать в себя обязательно не только вероучительные дисциплины, вот, догматика, литургика и так далее, а включать в себя и общегуманитарные какие-то дисциплины, то есть общее представление и о литературе, и о русской, и о зарубежной, и о живописи, может быть, не только об иконописи, и историю зарубежную, русскую, то есть чтобы человек был образован не только вот в узкой какой-то сфере вероучительной, а в более широком смысле.
Ну, естественно, должна. Это, естественно, вот мы сейчас думаем и размышляем, как создать такую школу миссионеров, не миссионерские курсы, которые часто не имеют ничего общего с миссионерством, вот, а именно школу для миссионеров, чтобы дать вот эти навыки миссии, то есть как вот миссию вести в обществе. И вот это одним из основных моментов, кроме вероучительных вещей, которые должен знать человек, да, миссионер должен знать, вот, он должен иметь определенную культурную широту, я бы так сказал. То есть культурная широта предполагает возможность общения с той аудиторией, с той социальной группой, которую ты несешь миссии. Если этой культурной широты не будет, то ты не сможешь просто им ничего не сказать. Из Нового Завета хорошо было видно, что апостола Павла афиняне слушали только потому, что он как философ, именно как в философских понятиях, был хорошо подкован. И он говорил с ними на языке, понятном им. И они чувствовали, вот наш человек говорит. Потому что он все это знал, был необычайно образованный человек, апостол Павел, в то время. Ни про кого из других апостолов мы это не увидим.
Я вот, к сожалению, может, счастью, может, к сожалению, в школе Достоевского никогда не читал. В Эрхадгиле я что-то там листал, но у меня мысли были заняты совершенно другим. И вот только приход к вере, вот православный, да, не то что заставил меня, а он мне раскрыл все величие русской культуры, вот литературы ее, музыки, например, или изобразительное искусство. То вот я хотел что добавить, слава отца Александра. Ведь культура нации, культура народа, культура христиан, выраженная в тех или иных литературных памятниках, памятников искусства, там, творческой деятельности. Это выражение же ихнего отношения с Богом, переживания ихней души в мире. И выражение вот этого изящное. Почему классика становится классическим произведением? Потому что человек выносит что-то изящное из мира иного, из мира духовного. Мир наш материальный. И вот это разделение мира на две составляющие, вот мы, христиане, будем спасаться отдельно, некий такой перекос в аскетике, такое лжемонашество я бы назвал, когда люди начинают в монастырь играть в миру, что все это проклято, все это горит огнем, и это все надо похоронить, такое некое, как один историк московский говорит, что это выросло из ереси монофизитства, что...
Деление на черное и белое.
Резкое черное такое. Белое, резкое такое. Мир, Бог возлюбил весь мир человеческий, да, и каждая душа им возлюблена. И любое творчество человека, это все-таки это тот отблеск образа Божьего в человеке. А творчество рождает ту или иную культурную среду. Христианская культурная среда, создаваемая христианами, она является той благодатной сферой, где человек может приобщиться через нее и к основам веры христианской, и в конце концов прийти к Христу.
И возвращаясь вновь к рождественским чтениям, я хочу спросить, вот какой смысл в таких мероприятиях? Поедете ли вы в следующем году? Есть ли вообще какая-то польза от этого?
Мы надеемся, во-первых, что тот документ, те резолюции, которые были составлены, например, одно из положений, что должен быть составлен некоторый эталон для катехизации, такой стандарт, что ли, на который нужно ориентироваться, да? Да, на который нужно так или иначе равняться, что катехизация не должна быть меньше 40 дней для человека, который хочет креститься, если говорить о подготовке к таинству крещения, как минимум. То вот создание этих систем, таких программ, это дело будущего все равно. Вот то, что мы здесь попробовали сделать, и то, что в храме Вознесения уже вот 2 года Великим постом исполняется, как оно все идет. Вот наш опыт, который мы здесь пытаемся сделать, ну да, действительно, вот мы пытаемся системно для всей епархии решать, но пока что это очень с большим трудом что-то продвигается. Вот. В других епархиях, вот, может быть, здесь сказать, что мы видим такие начинания. И вот в Санкт-Петербургской епархии очень много таких активных, ярких миссионеров, катехизаторов. Очень, ну, такие они вот, видно, что вот та культурная, видимо, среда, в которой они живут, вот они действительно являют такой вот пример для всех нас. Но, опять же, это все для нам вот показалось так все единичными случаями. Поэтому я думаю, что на следующий год уже будет разговор, может быть, более конкретным, что будем уже конкретно, я надеюсь, будем говорить о конкретных формах для вот всей нашей церкви, как вот об общих подходах. Вот. В этом году было просто, люди делились опытом, мыслями.
Просто посмотрели друг на друга,
посмотрели друг на друга, да, что не одни, узнали. Вот, порадовались, что это самое главное дело в церкви, очень сильно порадовались, что все поняли это, что наконец-то об этом везде начинают понимать и говорить, вот, но не везде начинают так делать, поэтому, я думаю, будет полезно в следующий раз, если это будет иметь практическое приложение, еще раз подчеркну.
Ну что ж, спасибо, отец Александр, спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что в нашем цикле «Действующие лица» в передаче принимали участие священники Вознесенского храма города Екатеринбурга, иерей Александр Сандарев и иерей Дмитрий Ощепков. Благодарим вас и до следующих встреч в эфире.
До свидания.